www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. И теперь несколько слов о погоде сегодня. В столице сегодня ночью плюс 1, плюс 3 градуса. В центре города до плюс 4. Днем до плюс 15, плюс 17 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура ночью тоже плюс 1, плюс 3 градуса. Днем температура возрастет до 10-12 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот чему будут посвящены ближайшие полчаса нашей программы. Всероссийская акция протеста КПРФ. Тонкости сотрудничества США и России в области противоракетной обороны. 13 лет спустя отношения России и Казахстана в рубрике «День в истории». И мы начинаем. Сегодня коммунисты проводят всероссийскую акцию протеста. Среди требований КПРФ – отставка министра здравоохранения Михаила Зурабова, повышение зарплат, пенсии и детских пособий, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Новосибирской области на первое место выдвинут вопрос сохранения для региона северного коэффициента. С подробностями об этом Павел Куравский.
Правительство России, а именно Минэкономразвития, готовит новый проект постановления о бюджетном делении страны на климатические зоны. Согласно этим изменениям, Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок. В Новосибирской области этот районный коэффициент составляет 25%, 20 из которых начисляет правительство и 5% обладминистрация. По инициативе депутата Госдумы от Новосибирской области Анатолия Локтя в правительство был направлен запрос на имя премьера Михаила Фродкова с целью прояснить ситуацию. Время для ответа у правительства еще есть, но коммунисты ссылаются на свой политический опыт. Отстаивать социальные интересы граждан нужно до того, как власть имущие примут самостоятельное решение. В случае отмены северного коэффициента сибиряки, в первую очередь бюджетники, лишатся четверти своих доходов. Свою точку зрения на эту проблему высказывает депутат Госдумы Анатолий Локоть.
У нас не северная территория, но у нас территория приравненная по своим условиям к жизни на северных территориях. Удаленность от центра, удаленность от южных мест, продолжительность зимы, холода зимой, низкая температура и так далее, и так далее. Вот готовится новое решение, по которому, по сути дела, вот эти 20% из федерального бюджета, они предполагаются, что исчезают для Новосибирской области. Почувствуют это все. Мало того, что доходы каждого из нас пострадают, пострадает также и бюджет, все бюджеты, потому что соответствующие налоговые перечисления, они тоже ведь уменьшатся. Дело в том, что желание сэкономить на территориях, сэкономить на население, оно превалирует у нашего правительства. Здесь мы имеем горький опыт и жилищно-коммунальной реформы, и закона о монетизации, об отмене льгот. Я подчеркиваю, речь идет об освоении наших территорий за Уралом. У нас очень тяжелая демографическая ситуация. Сегодня правительство не жалеет средств, принимаются законы, соответственно, поощряющие где-то рождаемость у нас в стране, но такие простые вещи, вот как поддержка людей, проживающих в тяжелых условиях, в удаленных районах, таких как вот наша Сибирь, но это самые простые вещи, но мне кажется, настолько очевидны, что здесь будет правильно просто не возбуждать новую точку социального протеста, социального напряжения, а просто принимать верные решения.
Акцию протеста поддержали профсоюзы. Митинги, пикеты и собрания пройдут не только в Новосибирске, но и в районных центрах области. Если же информация об отмене северных надбавок подтвердится, КПРФ обещает сплотить массы в обделенных регионах и к майским праздникам вывести на улицы тысячи россиян. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
И теперь мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира. Администрация президента предлагает официально зарегистрированным партиям подписать так называемую «Хартию о противодействии экстремизму». Сообщения об этом появились вчера в некоторых средствах массовой информации, и сразу последовала очень разнообразная реакция со стороны экспертов. С одной стороны, мол, официальные зарегистрированные политические партии, политические оппоненты лишний раз декларируют отказ от экстремизма и желание честно бороться в ходе предвыборной борьбы, а вот вот с другой стороны, по мнению ряда экспертов, такой документ может ограничить независимость и активность разного рода политических партий, потому что главным образом этот документ может запретить участие в различных несанкционированных пикетах, в том числе и в знаменитом марше несогласных. Подробнее об этом и о различных мнениях со стороны различных экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям в продолжении этой темы. Существует ли, по вашему мнению, в России реальная политическая борьба? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Я снова напоминаю номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7 часов 12 минут, подошло время для обзора центральной российской прессы. И вот рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Как всегда, начинаем с блица по первым полосам.
Да, вот пугающий заголовок в «Коммерсанте». «Украина оказалась на грани новой оранжевой революции», пишет издание. Вчера президент Виктор Ющенко обвинил правящую коалицию в нарушении Конституции, а деятельность правительства Виктора Януковича назвал нелегитимной. Глава государства анонсировал и свой следующий шаг – роспуск Верховной Рады. В ближайшие дни противостояние президента и правительства выльется на улицы. В Киеве запланированы многотысячные митинги противоборствующих сторон, пишет «Коммерсант». И расскажу еще об одной публикации газеты «Амурские войны». Губернатору Короткову пришла весточка от прокуратуры. Губернатору Амурской области Леониду Короткову может быть предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Прокуратура области вчера указала ему на нарушение закона о госслужбе и недопустимость зарубежных поездок за счет коммерческих структур. По факту организации незаконного финансирования обл.администрации футбольного клуба «Амур» уже возбуждено уголовное дело. В Благовещенске считают, что меры прокурорского реагирования носят заказной характер. Это публикация «Коммерсанта». «Коренной перелом». С таким заголовком выходит газета «Время новостей». За 3 дня до введения в России полного запрета на работу иностранцев в рыночной торговле, столичные власти решили предупредить горожан о необходимости перестраивать сложившийся уклад жизни, не пытаясь оспорить ни запретительное постановление правительства, ни глобальный посыл президента Владимира Путина. Чиновники просто признали, проблемы начнутся, если не с 1, то уж не с 1 апреля, то уж с понедельника точно. Как заявила вчера зам руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Лариса Коржнева, доля иностранцев, занятых в розничной торговле, будет сведена к нулю. Все это с большей долей вероятности означает, что уже в понедельник пришедшие на рынки горожане увидят немало пустых прилавков и закрытых ларьков. Газета «Ведомости» сообщает на первой полосе, что российские железные дороги собираются увеличить доходы от управления вокзалами. РЖД решили извлечь выгоду из того, что владеют объектами недвижимости в центре обеих столиц. Это вокзалы. Монополия собирается передать их в управление специальным инвесторам, чтобы те привели вокзалы в порядок и значительно повысили доходы от управления ими, пишут «Ведомости».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас знакомит Антон Жилнов. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске, по сообщению местных средств массовой информации, опознана найденная мертвая девочка. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Ну а сейчас в Москве 7:16, и продолжит утреннюю программу, как всегда в это время, выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И у Натальи новости сразу с 2 чемпионатов мира по плаванию и по велосипедному спорту.
Да, ну, начнем мы с последних событий в бассейне Мельбурна, где в четверг были разыграны 5 комплектов наград, но золотых медалей оказалось 6, так как на 100-метровке вольным стилем у мужчин первое место разделили 2 участника – итальянец Филиппо Манини и канадец Брент Хейден. Бронзовую медаль выиграл австралиец Имон Салливан. 200 метров комплексным плаванием с новым рекордом мира выиграл американец Майкл Фелпс. Его соотечественник Райан Лохте показал 2-й результат, венгр Ласло Чех – 3-й. Таким образом, Фелпс завоевал на нынешнем чемпионате уже 4 золотые медали, из них 3 в индивидуальных видах программы и все 3 с мировыми рекордами. У женщин в плавании на 50 метров на спине победила американка Лейла Вазири, повторив мировой рекорд, установленный ей уже в полуфинале. Серебряная медаль досталась украинке Александре Герасименье, бронзовой австралийке Тайлии Зеймер. На дистанции 200 метров баттерфляем лучшей была австралийка Джессика Шипер. Вслед за ней на пьедестале почета расположились американка Кимберли Вантерберг и Атилия Ядржайчик из Польши. В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем первыми финишировали американские спортсменки, установившие мировой рекорд. Второе место заняла команда Германии, третье – Франции. Также вчера были сыграны полуфиналы женского турнира по водному поло. Сборная США в овертайме добилась победы над командой Венгрии 10-9, а россиянки уступили соперницам из сборной Австралии 9-12. Ватерполистки США и Австралии встретятся в финале, а команды Венгрии и России разыграют бронзовые награды. Еще один чемпионат мира стартовал вчера на Мальорке по трековым велогонкам. В первый день были разыграны 4 комплекта наград, включая новый вид соревнований «Омниум», который представляет собой многоборье. Участники соревнуются в ГИТе на 1000 метров с места и на 200 метров с разгона, гонки по очкам, гонки преследования и гонки с выбыванием. Победитель определяется по сумме всех 5 результатов, и первым чемпионом мира в этом виде стал чех Алоис Конковский. Второе место занял аргентинец Вальтер Фернандо Перес, третий – американец Чарльз Брэдли Хафф. В мужской индивидуальной гонке преследования лучшим был британец Брэдли Уиггинс, серебряную медаль выиграл немец Роберт Бартко, бронзовый – испанец Серхи Эскобар Роре. В командном спринте у мужчин тройку призеров составили сборные Франции, Великобритании и Германии, а у женщин – Великобритании, Голландии и Австралии. В российской хоккейной суперлиге прошли первые матчи полуфинальных серий. «Авангард» в Омске уступил «Металлургу» из Магнитогорска 1-3. «Акбарс» в Казани добился убедительной победы над ЦСКА 5-2. Вторые матчи состоятся сегодня в тех же городах. Определились финалистки крупного теннисного турнира в Майами. В полуфиналах бельгийка Жюстин Анен выиграла у россиянки Анны Чеквитадзе 6-2, 6-3. А американка Серена Уильямс у Шахар Пейер из Израиля 7-6, 6-1. На мужском турнире серии «Мастерс», который тоже проходит в Майами, сыграны заключительные матчи 1/4 финала. Аргентинец Гильермо Канис обыграл испанца Томми Робредо 7-6, 6-1, а хорват Иван Любичич и еще одного представителя Аргентины Хуана Игнасио Челу 6-3, 7-5. В полуфиналах встретятся Канис Любичич и британец Энди Мюррей, серб Новак Джокович. В Монте-Карло завершился 16-й турнир «Амбер», организованный ассоциацией Макса Эйва, 5-го чемпиона мира и впоследствии президента ФИДЕ. В этом турнире 12 гроссмейстеров играют в каждом туре по 2 партии, одну слепую, другую в блиц. В заключительном туре чемпион мира россиянин Владимир Крамник сыграл в ничью обе партии с испанцем Франсиско Вальехо и сохранил за собой общее первое место, набрав 15,5 очков. У Вишананда из Индии на 2 меньше, 13 набрал украинец Василий Иванчук, по 12 Ливон Аронян из Армении и россиянин Петр Свидлер, и по 11,5 Борис Гельфанд из Израиля и еще один российский гроссмейстер Александр Морозевич.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомит Наталья Федотова. Ну а теперь перенесемся на 13 лет назад, к 30 марта 1994 года. Отношения России и Казахстана. Путешествие в историю в программах «Радио Свобода».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 марта 1994 года. Российско-казахстанские отношения. Президент Нурсултан Назарбаев выдвинул идею создания Евразийского союза. Рассказывает Виталий Портников.
Президентам Борису Ельцину и Нурсултану Назарбаеву все же удалось найти общий язык во время закончившегося официального визита президента Казахстана в российскую столицу. Этот визит многократно откладывался, но уже когда Назарбаев оказался в Москве, стало ясно, очевидное. Только руководители стран Содружества могут реально разрешать возникающие между ними конфликты. И тут президентов не заменят никакие иные чиновники. Благодаря этому взаимопониманию президенты Назарбаев и Ельцин смогли решить два, вероятно, самых принципиальных и разделявших Россию и Казахстан вопроса. О аренде космодрома Байконур, который теперь будет арендован Российской Федерацией за достаточно приемлемую для нее плату, и о гражданстве. Как известно, Российская Федерация вначале выдвигала предложение о предоставлении двойного гражданства тем русскоязычным жителям Казахстана, которые этого пожелают. Казахстан же в ответ предлагал облегченный порядок получения гражданства жителями обеих стран, что в конечном счете и было воспринято как модель. Взаимопонимание между двумя президентами и позволило, вероятно, Нурсултану Назарбаеву перейти к следующему и самому сенсационному событию своего московского визита – выдвинуть идею о создании Евразийского союза, объединение, которое способно, по мнению казахстанского лидера, заменить нефункционирующие структуры Содружества независимых государств и стать неким прообразом Европейского союза, но уже на постсоветской территории. Однако в связи с этой инициативой казахстанского президента, которая получила достаточно широкий резонанс в коридорах власти не только России, но и других бывших советских республик, стоит опять-таки задаться вопросом о том, насколько реальны механизмы существующей интеграции. Ведь и СНГ вначале задумывалась как структура, которая способна изменить существующее положение и наладить реальные экономические и политические контакты в разваливающемся союзе. Оказалось, однако, что эта структура не жизнеспособна. Если Евразийскому союзу удастся стать реально действующим образованием и вообще состояться, инициатива президента Назарбаева будет иметь историческое значение.
Идея создание Евразийского союза не осуществилось. Радио «Свобода». 30 марта 1994 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну а теперь к отношениям России и США, на этот раз в военной сфере. Подробнее об этом в передаче нашей нью-йоркской студии «В Америке сегодня».
США предлагают России широкое сотрудничество в области противоракетной обороны. За кем шпионят российские агенты в Америке? Бесплатно будут обучаться в Гарвардском университете студенты из малообеспеченных семей. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Соединенные Штаты предложили России расширить сотрудничество в области противоракетной обороны. Вашингтон готов предложить Москве кооперацию в области технологий, научных исследований и сооружения антиракетных систем, рассказывает Ян Рунов.
Соединенные Штаты готовы обсудить вопросы о сотрудничестве в области противоракетной обороны 19 апреля на совещании НАТО с участием России, сказала Виктория Нюланд, посол Соединенных Штатов в НАТО. По ее словам, Америка хотела бы продолжить переговоры с Россией о двустороннем сотрудничестве и совместных действиях в области систем противоракетной обороны, включая технический обмен, обмен данными раннего предупреждения, совместные военные учения. Вот как комментирует это событие эксперт в области ракетной и космической обороны, директор исследовательской организации «Глобальная безопасность» Джон Пайк. Россия обеспокоена созданием американского противоракетного щита, поскольку щит может сделать меч сильнее. С российской точки зрения, если Америка нанесет превентивный удар по ядерным ракетам России и уничтожит часть из них на земле, то ракеты-перехватчики уничтожат в воздухе остальные российские ракеты, запущенные для ответного удара. Американские потери при этом могут оказаться минимальными. Другими словами, как считают в Кремле, создаваемая американцами система противоракетной обороны может дать Америке большое военное преимущество в случае конфликта. И Соединенные Штаты, как иногда говорят в России, смогут с большей легкостью решиться на военные действия в случае кризиса. Почему Буш лично и спешно решил обсудить эту проблему с Путиным? Я думаю, потому что президент Путин открыто выражает недовольство действиями Соединенных Штатов. К тому же Буш должен был как-то отблагодарить Путина за поддержку антииранской резолюции в ООН и хотя бы временный отказ от помощи Ирану в развитии его ядерной программы. Если россияне идут навстречу американцам, то американцы идут навстречу россиянам. Возможно ли реальное сотрудничество двух стран в области противоракетной обороны? Я полагаю, что ракетная угроза для Соединенных Штатов и для России принципиально разная, следовательно, и степень заинтересованности в расходах на противоракетную оборону разная. Из Тегерана постоянно слышны крики «смерть Америке», там не кричат «смерть России». Северная Корея формально находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, а не с Россией. То, что у Америки есть явные противники, обладающие ракетным оружием, а у России нет таких явных противников, объясняет, почему Соединенные Штаты работают над созданием системы противоракетной обороны, а Россия нет. Джон Пайк, глава американской исследовательской организации «Глобальная безопасность», сказал, что об уровне участия России в предлагаемом Белым домом сотрудничестве в области противоракетной обороны станет ясно, когда начнутся конкретные переговоры. Но Джон Пайк полагает, что поскольку безопасность Соединенных Штатов подвергается сейчас значительно большей угрозе, то больше и американская заинтересованность в средствах защиты.
Рассказывал Ян Рунов. Прямое предложение Соединенных Штатов о сотрудничестве в области противоракетной обороны последовало после длительной российской кампании протестов, предупреждений и завуалированных угроз. Тезис о том, что Соединенные Штаты держат в уме Россию, создавая оборонительную систему, методично повторяли первые лица государства. Около двух месяцев назад президент Путин предупредил, что Россия предпримет адекватные ответные меры. А три дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил в статье в германской газете, что США могут использовать пусковые шахты противоракетных комплексов для установки атакующих ракет. У серьезных американских экспертов нет сомнений относительно назначения противоракетной системы. Вот что говорит сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Их задача, во-первых, прикрыть европейскую территорию от баллистических ракет средней дальности, тех самых, которые, как считается, есть у Ирана. Во-вторых, служить дополнительным средством защиты от межконтинентальных ракет, которые могут быть выпущены по Соединенным Штатам. Не исключено, что в будущем они могут быть выпущены и с иранской территории. По последним сведениям журнала Aviation Week, например, иранцы работают над ракетой-носителем для вывода спутников на орбиту. Такие технологии позволяют Тегерану со сравнительной легкостью создать и межконтинентальную ракету. Так что эксперты президента Путина, я думаю, недооценивают возможности и планы Ирана. Подобные заявления кажутся еще более странными, если учесть, что Вашингтон, насколько я знаю, постоянно информирует Москву о том, в каком направлении идут работы над противоракетной системой. Это был Бейкер Спринг, американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса. В Москве открывается выставка памяти Корнея Чуковского и его дочери, правозащитницы Лидии Чуковской. Масштаб разведывательной деятельности России в Америке сопоставим сегодня с временами Холодной войны. Подробнее об этом мнении во второй части рубрики «В Америке сегодня». Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени передача «Время гостей». Внешнеполитический выбор украинской власти. Гость программы – депутат Верховной Рады Украины Леонид Кожара. Ведет передачу Виталий Портников. Повтор программы можно будет услышать 31 марта в субботу в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске, по сообщению местных СМИ, опознана найдена мертвая девочка. Как утверждается, это пропавшая 10 дней назад Полина Малькова. Ее опознал отец. Официального подтверждения этой информации нет. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Совет призвал Тегеран допустить британских представителей к морякам и высказался за скорейшее разрешение вопроса. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. Нападения смертников совершены в Багдаде и городе Халис на севере страны. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к апрелю будущего года. Президент страны Джордж Буш угрожает наложить вето на законопроект. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. В Бангладеш повешен лидер запрещенной исламистской группировки Сиддикул Ислам Бангла-Бхаи. Ранее он был признан судом виновным в организации в 2005 году серии взрывов по всей стране. Один из лидеров Европейского союза Хавьер Солана призвал государства, члены ЕС, обсудить планы США разместить в Чехии и Польше элементы своей системы противоракетной обороны. Солана отметил, что было бы ошибкой не провести консультации по этому вопросу. Высокопоставленный сотрудник контрразведки США Джоэл Бреннер заявил, что Россия восстановила масштабы шпионской деятельности против Соединенных Штатов до уровня времен Холодной войны. На Международной космической станции проведена операция по перестыковке корабля «Союз» от одного модуля к другому. Как сообщается, операция продолжалась около получаса и прошла успешно. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
А теперь несколько слов о погоде на сегодня. В столице сегодня утром плюс 1, плюс 3 градуса, в центре города до плюс 4. Днем температура повысится до 15-17 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге без осадков, температура утром также плюс 1, плюс 3 градуса, днем чуть меньше, чем в Москве, плюс 10, плюс 12 градусов. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Администрация президента предлагает официально зарегистрированным партиям подписать так называемую «Хартию о противодействии экстремизму». Этот документ, по словам председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, обяжет политиков отказаться от сотрудничества с экстремистами и от участия в уличных акциях, таких как «Марш несогласных», например. Однако окончательного варианта «Хартии» представители некоторых партий еще не получили. Поэтому решение о том, подписывать его или нет, многие пока не приняли. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Инициатива подписать хартию по борьбе с нацизмом и другими проявлениями экстремизма принадлежит Григорию Явлинскому, заявил депутат Московской городской думы, координатор фракции «Яблоко. Объединенные демократы» Сергей Митрохин. По его словам, это предложение лидера «Яблоко» прозвучало на встрече политических партий с президентом России Владимиром Путиным еще в декабре прошлого года. Авторы идеи разработали свой вариант документа. Однако в администрации президента его проигнорировали и прислали кремлевскую версию хартии. Яблочников она не устроила. Очередная попытка найти компромисс заключалась в поправках, вновь отправленных в администрацию, которые, по словам Митрохина, возвращают первоначальный смысл идеи.
Мы считаем, что в стране надо действительно бороться с нацизмом, с любыми проявлениями национальной, расовой, религиозной розни, попыткам разжигания. И в этом состояло наше предложение по подписанию хартии. Любые попытки использовать это для преследования партий, которые этим не занимаются, являются незаконными, и мы будем противодействовать этим попыткам.
Как сообщает газета «Ведомости», администрация президента пошла навстречу оппозиционным партиям, внеся в текст хартии некоторые поправки с учетом замечаний других партий. Однако Сергей Митрохин эту информацию не подтвердил. По его словам, окончательного варианта текста он не видел.
Главное, это наша претензия к любым инициативам Кремля заключается в том, что там под благовидными предлогами, ну, например, борьбы с экстремизмом, пытаются бороться с оппозицией, то есть используют это как предлог подавления оппозиции. Вот такую бумагу, которая в малейшей степени позволяет использовать экстремизм как жупел с целью репрессировать оппозиционные партии и движения, мы никогда, конечно, не подпишем.
Комментировать документ, который многие вообще не читали, трудно. А вот идея его эксперт Московского центра фонда Карнеги Алексей Малашенко расценивает как очередную попытку ограничить независимость и активность разного рода партий.
Партии, которым, ну, как бы, дается возможность быть избранным в Думу, в своей оппозиционности, если такая вообще имеется, не переходили бы определенную грань. Вот эта грань устанавливается в данном случае теми, кто готовит этот документ. С моей точки зрения, это еще дополнительная, я бы сказал, такая подпорка для вертикали власти. Я думаю, что ничего хорошего от этого, в общем, не будет. Это лишний раз просто доказывает, что у нас сам любой политический процесс находится под жесточайшим контролем. И как выходить из этого положения, что называется, одному Богу известно.
Большинство представителей различных партий, кому предложено подписать документ, не видели окончательного варианта так называемой «Хартии о противодействии экстремизму». Как сообщили в пресс-службе Союза правых сил, один из вариантов документа и вопрос о том, подписывать его или нет, вынесены на Федеральный политсовет партии. По словам председателя Московского регионального отделения «Яблоко» Сергея Митрохина, его фракция «Хартию» не подпишет до тех пор, пока их поправки не будут учтены. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, существует ли в России, по вашему мнению, реальная политическая борьба. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос накануне жители Пятигорска.
Знаете, как я отвечу на этот вопрос? Делают вид, что есть политическая борьба. Нету власть. В полном смысле централизованно. И все вопросы решают они. Неважно, это Дума есть, решает, не решает. Высшие чины, стоящие в государственной власти, решают.
Я полагаю, что борются. Но по телевидению наблюдаю, в дебатах, там же явно видно, борьба идет и очень сильная. И в подъездах сколько агитационной этой бумаги различной. Так жалко прям бумагу бывает. Много чего читали, все применялось. Ну, грустно становится, понимаете?
Борьба идет между держателем собственности и кто пытается эту собственность захватить. И вот идет передел собственности. Политические партии, на мой взгляд, это только ширма. Здесь замешаны очень крупные деньги. Все замешано на деньгах.
Борьба идет, борьба и здесь, в Пятигорске. Посмотрите, какая шла. Нет, конечно, нечестно. Это же сращивание сейчас капитала с властью. Ну, конечно, Единая Россия взяла власть в свои руки. И тоже непонятно, как и что. Борьба в основном идет между чиновниками, коррумпированными, государственными и всеми этими олигархами. Вы же сами это прекрасно понимаете.
Реальная политическая борьба, наверное, не существует. В моем представлении борьбы быть не может, потому что есть Единая Россия и все.
Кто стоит за партией, тот и борется за свои интересы. Там, где олигархи, там идет против народа. Там, где коммунисты, с народом.
По-моему, это спектакль самый настоящий, ни больше, ни меньше. О народе, по-моему, никто не думает вообще. Должна быть борьба, конечно, должна. Должна быть оппозиция, это разумеется. Да вот сейчас как будто новая партия, не знаю. А коммунисты, они, по-моему, уже в прошлом. Все решает партия власти во главе с президентом.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, существует ли в России реальная политическая борьба. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас перейдем к новостям из мира высоких технологий.
Главная тема выпуска. Общее собрание Российской Академии Наук единогласно проголосовало за свой вариант нового устава Академии. По словам председателя уставной комиссии академика Осипьяна, новый устав полностью соответствует закону о науке и государственной научно-технической политике. На общем собрании РАН побывала Ольга Орлова.
Процедура согласования жизнедеятельности Академии с законом о науке могла бы носить формальный характер, но превратилась в настоящую битву за судьбу академической науки. Несколько месяцев назад институты получили из Министерства образования и науки так называемый модельный устав, согласно которому главные функции управления Академией, в том числе и распоряжение финансами и имуществом, передавалось некоему совету. Совет должен состоять на 2/3 из чиновников и представителей власти. Самим ученым предлагалось оставить лишь экспертные функции. Документ также сопровождался письмом, в котором было сказано, что в случае, если Академия не утвердит данный модельный устав, Министерство, в свою очередь, не утвердит президента РАН, не согласует устав, принятый самостоятельно Академией, и не выделит положенные ей бюджетные деньги. Подобная политика Министерства была расценена научным сообществом как шантаж. Члены общего собрания даже не стали обсуждать модельный устав, а единогласно проголосовали за свой вариант. Однако устав, принятый на общем собрании РАН, должен быть теперь одобрен Министерством науки. Будет ли это сделано, остается неясным. Не случайно заседание завершилось словами президента РАН Юрия Осипова. Это голосование продемонстрировало единство Академии наук. А когда мы встретимся, я, к сожалению, сказать не могу. Действительно, никто не понимает, что будет с Академией, если ее устав не будет одобрен Министерством. И все же академики не теряют надежды. По мнению вице-президента РАН Александра Никипелова, в правительстве и в администрации президента России пока еще никто не готов взять на себя ответственность за разгром Академии наук.
Новости коротко. Компания Яндекс стала владельцем социальной сети для профессионалов «Мойкруг.ру». Социальная сеть дает возможность ее членам находить сотрудников и экспертов по рекомендациям друзей и знакомых, находить одноклассников, однокурсников и коллег. 84% пользователей сети «Мойкруг» живет в России и по 5% на Украине и в Белоруссии. Компания Intel откроет в Китае к 2010 году завод по выпуску кремниевых подложек по 90-нанометровой технологии. Общая стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
Панораму высоких технологий представили Александр Костинский и Ольга Орлова. А теперь к другим темам. В Москве в одном из помещений Государственного литературного музея сегодня открывается выставка, посвященная 125-летию известного детского писателя Корнея Чуковского и столетию со дня рождения его дочери, участницы движения «За права человека» в Советском Союзе Лидии Чуковской. В экспозиции книги и материалы из самого музея, а также около 500 документов из архива дочери Лидии Чуковской Елены. Своими воспоминаниями о Лидии Чуковской в интервью «Радио Свобода» поделился поэт и писатель Анатолий Найман.
Ее сила заключалась прежде всего в нравственной чистоте. Это была чистота гимназистки, курсистки, народоволки, как их описывала классическая русская литература. Чистота определяла ее безупречную преданность тому, что было для нее правдой, правдой и поэзией. И такую же ее непримиримость к любому вранью, от фальши в искусстве до государственной лжи. В этом смысле она была как нота, которую берет перед началом концерта первая скрипка, и по ней настраивается оркестр. Таких людей привычно определять клишированным словом «эталон». И я это слово по отношению к Лидии Чуковской употреблю. С той поправкой, что она была эталоном необщепринятой единицы измерений. Уже не помню сейчас в Ленинграде, где я прожил половину жизни, или в Москве на здании висел старинный уличный термометр, градуированный по Реомюру. Его показания надо было переводить в градусы по Цельсию. Но показывал он абсолютно точно. Идеалы, которым она служила, идеалы благородства, справедливости, честности, уже не вписывались в новую систему, в которой благородство хорошо, если значило порядочность, справедливость имелась в виду социальная, а за честность принималось в лучшем случае не обжуливание. Но в ее системе ценностей это благородство по Реомюру выглядело только благородней, справедливость справедливей, честность честней. Она равнялась на своих старших друзей, Анну Ахматову, Бориса Пастернака и, конечно, своего знаменитого отца Корнея Чуковского. Ее публицистический голос был слышен далеко и ясно. Из этого никак не следует, что она являлась плакатным образцом гражданственности. Ее отец, чемпион эксцентричности, парадокса и извительной насмешки, в одной из наших немногочисленных встреч сказал: «Вы слышали? Шолохов назвал врагом номер один советской власти Солженицына. Какое счастье, что не Лидочку». Солженицын, замечу, жил в это время в их доме. Дочь своего отца, она и сама была автором нескольких замечательных афоризмов, не потерявших актуальности и в новое время. Например, «Моего и не только моего любимого». «Сперва я думала, что нашим нужны территории, потом, что им нужна валюта. Теперь я поняла, что им нужен только позор». Она была не просто верна своим друзьям. Она воплощала собой само понятие этой верности. Если находила чей-то поступок или высказывание по отношению к ним неблаговидным, то давала об этом знать в четкой формулировке, недвусмысленно. В первую очередь тому, кто так поступил, если то был ее знакомый, и это означало прекращение знакомства, после чего не скрывала своей позиции и от любого, кто принадлежал к общему кругу. Те, о ком она писала и говорила, Герцен, Ахматова, Пастернак, Корней Чуковский, Солженицын, Андрей Сахаров выходили у нее крупнее, выше, чище, чем у кого-либо другого. Зеркало, в котором они у нее отражались, не упускало мелочей, но все элементы подчинялись выверенной иерархии. Людские слабости, если таковые имели место, никогда не выходили на передний план, никогда не заслоняли силу человека, не убавляли величину, не унижали талант, все то, что определяло его калибр.
О писателе и правозащитнике Лидии Чуковской говорил Анатолий Найман. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске, по сообщению местных средств массовой информации, опознана найденная мертвая девочка. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Около 130 человек были убиты в четверг в результате нападений в Ираке. Президент Украины обвинил правительство в узурпации власти. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве, и подошло время для обзора центральной российской прессы. В студии рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Снова доброе утро, Антон.
Доброе утро.
И в этот раз у Антона аналитическая публикация, посвященная положению наших коллег-журналистов сегодня.
Да, об этом пишет в редакционной колонке газета «Ведомости». Российские журналисты живут в условиях, максимально приближенных к боевым. Как заявил вчера в Нальчике председатель комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова Павел Гусев, с 92 года в нашей стране по разным причинам погибло 218 журналистов. Эта цифра гораздо больше приводимых записными критиками Запада. По данным Международной федерации журналистов, Россия за последние 15 лет по числу погибших при исполнении и похищенных сотрудников СМИ уступает только Ираку и Алжиру. Может быть, высокие показатели следствия смутных 90-х задаются вопросом «Ведомости», но, например, по данным Центра экстремальной журналистики, число нападений на журналистов при исполнении ими служебных обязанностей выросло с 33 в 2005 году до 64 в 2006. Характерна и реакция государства на работу журналистов. Ежегодно против них возбуждается 50-60 дел по обвинению в оскорблении представителей власти и клевете. Однако факты нападений на журналистов, сотрудников правоохранительных органов и частных охранников фиксируются неохотно, а дела по 144 статье Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной деятельности журналиста» и вовсе исчисляются единицами. Ситуация парадоксальна, отмечает газета. Мало того, что усиление вертикали власти направлено на ведение порядка в стране, в первую очередь в сфере законности, но ведь и государство этого не соблюдает и в последние годы усиливало свое присутствие в СМИ. Все основные российские телеканалы, кроме развлекательных, принадлежат либо государству, либо аффилированным с ним структурам. По данным Союза журналистов России, около 4000 региональных и местных газет, в которых работают около половины всех российских журналистов, живут на субсидии администраций и муниципалитетов. Власть же, не наказывая чиновников и милиционеров, преследующих и избивающих корреспондентов, показывает странную беспомощность в защите сотрудников своих же газет и телекомпаний. Объяснения парадокса просты и неприятны. Журналисты постепенно уступают власти свободу слова. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на недавнем круглом столе «Свобода прессы в меняющемся мире» напомнил, что с 2000 года приняты 42 поправки в различные законодательные акты, касающиеся СМИ, и все они носят запретительный характер. Какого-либо консолидированного протеста со стороны журналистов нет, и навязываемые сверху правила игры принимаются сообществом. Это редакционная статья газеты «Ведомости»,
с которой нас познакомил Антон Жилнов. Но сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Правительство России одобрило проект закона о платных автомобильных дорогах. Он предусматривает, что платные автодороги в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности, а одно из условий их открытия – наличие альтернативного бесплатного маршрута. Объем золотовалютных резервов России к 23 марта составил более 332 миллиардов долларов, увеличившись за одну неделю почти на 11 миллиардов. Основной причиной быстрого роста резервов является активная скупка валюты Центральным банком России на внутреннем рынке. По объему золотовалютных резервов Россия занимает сегодня третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых втрое больше. Правительство России одобрило законопроект о создании в стране особых портовых экономических зон. Они могут создаваться на срок до 49 лет на территории морских и речных портов, а также в аэропортах. Компании, работающие в таких экономических зонах и получающие право на определенные льготы, смогут заниматься исключительно портовой деятельностью, например, погрузкой, разгрузкой и складированием товаров или ремонтом судов. Первая в России биржа нефтепродуктов не будет открыта с 1 апреля этого года, как планировалось. До сих пор не подписано соответствующее постановление правительства. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По планам, биржа нефтепродуктов должна открыться в Санкт-Петербурге.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский, а я сообщу вам официальный курс российской валюты, установленный на сегодня. 26 рублей и 2 копейки за доллар США и 34 рубля 66 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 33 цента. Ну а утреннюю программу продолжит вторая часть нашей рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, за кем шпионят российские агенты в США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Мэриленде скончалась последняя американка, ветеран Первой мировой войны. Шарлотт Уинтерс было 109 лет. А 91 год назад 16-летняя и очень энергичная выпускница средней школы Шарлотт Берри добилась приема у министра военно-морского флота и потребовала от него дать возможность американкам служить на флоте. Тем более, как выяснила до этого визитерша, в Америке не существовало законов, запрещающих прием женщин на военную службу. Как писали тогда газеты, министр был приятно поражен настойчивостью Шарлотт, и через год она и ее сестра в звании матросов начали службу на Вашингтонской военно-морской базе. К концу войны 10 тысяч американок служили на вспомогательных должностях в военно-морском флоте. Сегодня в Соединенных Штатах осталось в живых лишь 4 участника Первой мировой войны, войны, которая должна была положить конец всем войнам. И сравнительно богатые тоже начинают терять свои миллионные особняки по мере того, как американские кредиторы ужесточают условия ипотечных займов. В одном из самых богатых округов страны в Нью-Джерси были выставлены на аукцион дома, проданные лишь прошлым летом за почти $1.5 миллиона. Особняки с теннисными кортами и бассейнами ушли с молотка за 800 с небольшим тысяч. За последние 3 месяца число домов стоимостью выше 750 тысяч, изъятых у неплатежеспособных владельцев, достигло 3% общего числа домов, перешедших кредиторам. Проблема еще и в том, что нет желающих их купить даже по гораздо более скромным ценам. Эксперты предсказывают, что кровотечение рынка недвижимости закончится только после ощутимого падения цен на дома. Старейший, престижнейший и один из самых дорогих американских университетов, Гарвард, объявил о том, что в этом году на одно место претендует больше 10 абитуриентов. Самый большой конкурс в истории университета. Руководство Гарварда объясняет это не только возросшей тягой к высшему образованию, но и тем, что уважаемая школа обучает студентов из семей с низкими доходами бесплатно. Это означает, что семьям, зарабатывающим меньше 60 тысяч долларов, не придется платить почти 32 тысячи долларов в год за обучение. Университет может позволить себе такую щедрость благодаря дивидендам, приносимым многомиллиардным инвестиционным фондам. Москва ведет масштабную разведывательную атаку в Соединенных Штатах, пытаясь добыть информацию о решениях, принимаемых в политическом и военном руководстве страны, заявил в четверг глава американской контрразведки Джоэл Бреннер. По его словам, уровень российской разведывательной активности в США сравним с временами Холодной войны. И, как во времена Холодной войны, Россия продолжает охотиться за секретами, хранимыми в высших правительственных кабинетах, в отличие, например, от Китая, бросившего свои силы на промышленный и коммерческий шпионаж. Интересно, что в этом контексте глава контрразведки вспомнил об эпизоде, ставшем, возможно, самым темным пятном в истории американских спецслужб, о разоблачении советского агента Олдрича Эймса, проработавшего на Россию больше десятилетия. Эймс, по словам Джоэла Бреннера, дал своим ведущим в Москве достаточно информации, чтобы они смогли обезглавить американское руководство в случае войны. Сейчас, впрочем, как он сказал, это вряд ли является целью российской разведки. Что в таком случае может интересовать Россию? Я задал этот вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Эти действия, как мне кажется, отражение убежденности российского правительства в том, что намерения американской администрации враждебны по отношению к России и ее союзникам, таким как Иран. И в том, что американо-российские отношения – это отношения не друзей, а соперников, которые могут стать врагами. Поэтому Москва наверняка пытается понять, что думают о ней в Белом доме и в Пентагоне, если там планы, скажем, на случай военного конфликта. Когда у стран союзнические отношения, как у США с европейскими странами или Японией, у этих стран есть множество возможностей узнать то, что думает о друг друге руководство стран. У русских для этого гораздо меньше возможностей. И Москва делала, да и продолжает делать ошибки в отношении к Соединенными Штатами, исходя из неверных посылок, не понимая сути функционирования американской системы. В советские времена это касалось, скажем, вопросов прав человека, еврейской миграции, ядерной политики. Примеров такого непонимания немало и сегодня. Так что неудивительно, что Россия прибегает к советской практике, пытаясь получить доступ к правительственным секретам и не будучи способной увидеть то, что лежит на поверхности. Как вы считаете, как это может воспринять администрация Буша? В прошлом ведь разоблачение российских шпионов сильно раздражали Вашингтон, который считает шпионаж неприемлемым инструментом в отношении союзников. Для нынешней администрации это не пустяк. Это подтверждение того, что российское руководство все больше себя видит в роли противника США. Это серьезно. С точки зрения Белого дома, это очередная примета ухудшения двусторонних отношений. Это был Дэн Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говоря о более легких материях, лучшим синглом недели стала песня «Don't Matter» звезды ритм и блюза Эйкона.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. И вот о чем пойдет речь в следующем часе утренней программы. Первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности в Петербурге. Обзор внешней политики от МИДа России. Реакция политического интернета. Хартия о противодействии экстремизму в преддверии марша несогласных. И это своеобразная главная тема нашего утреннего эфира, которая послужила поводом обратиться к слушателям с вопросом, существует ли в России реальная политическая борьба. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджах.
Я поддерживаю стремление нового палестинского правительства к мирному диалогу.
Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном.
Под брендом Яблочников можно идти на выборы 2007.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Страну мы им не отдадим, я уже давно сказал. Вот тут мы по соплям или по морде, по-русски говоря, любому надаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио.